Мы продолжаем читать наставление Авы Евагрия Понтийского из первого тома «Добротолюбие». Напомню, что мы в прошлый раз читали 66-й абзац его наставления, и не все закончили мы в отношении этого абзаца. Я напомню его содержание еще раз. «Некоторые из нечистых демонов всегда присядят подле читающих и всячески ухитряются отвлекать ум их и нуды, то есть вовне. Часто, взяв повод от самих божественных писаний, они наводят их на худые помыслы. Бывает, что они против обыкновения заставляют зевать или наводят тяжкий сон, много отличный от обыкновенного. Это испытал я сам на себе, но не понимал хорошо причины, хотя часто подвергался тому. От святого же Макария слышал, что и зевота безвременная, и сон от демонов. В доказательство чего он приводит обычай при зевоте полагать крестное знамение на уста по древнему незапамятному преданию. Все это мы терпим от них потому, что при чтении не храним трезвенного внимания и не помним, что читаем святые слова живого Бога». Частично мы об этом говорили, мы говорили о том, что примерно подразумевает Ава Евагрий под чтением слов, какие, собственно, книги читают, и про то, насколько порой лукаво, эфемерно наша усталость в отношении того, что мы хотим сделать некое духовное делание, что стоит только мысли о том, что мы должны помолиться или почитать Священное Писание, или лестницу проникает в наше сознание, или даже порой просто там находится, как некое сознание долга, так тут же на нас наваливается уныние, которое воспринимается нами как усталость непомерная. Нам хочется спать, хочется вытянуться, у нас болят кости, у нас болит голова, у нас все болит. Вот. И мы понимаем, что это объективно, мы хотим лечь, отдохнуть. Вот. Но и обычно так оно бывает, и большинство людей так живут. Но иногда Господь посылает такие вещи, чтобы внимательный умудрился, и человек, который только что вот буквально с ног валился, засыпал на ходу, и ноги у него подкашивались, но стоит ему увидеть интересный фильм по телевизору, или придет интересный гость, как усталость снимает, как рукой. Головная боль проходит, ноги не болят, и человек бодро может провести еще достаточно несколько часов. Я встречался с случаями, когда человек, который в 10 часов чувствовал совершенную усталость, просто непреодолимую усталость, почти парализовала его от той накопленной нервной, психической, физической нагрузки, но стоило случиться неожиданно интересному фильму, и без всяких проблем, болезней, тягостей, сонливости, а просто бодрым духом он смог прободрствовать еще до 4 часов, потому что фильм был зело интересный. То есть это свидетельствует о том, что на самом деле эффект не в усталости. Когда человек устал, он не смотрит, не слушает, не видит ничего. Даже самый дорогой гость не приносит ему радости, потому что он объективно, организм, душа его вымотана, она устала. Это другой разговор, мы про это тоже говорили. Но это еще не все, что можно сказать по этому абзацу. Здесь Ава Евагрий пишет о том, что очень часто человека отвлекают от чтения божественных писаний, бесы отвлекают разными худыми помыслами. Худыми помыслами, буквально хульными помыслами и чем-то нечистым и мерзким. Нас такие нечистые и хульные помыслы обычно при чтении священных писаний или просто святых отцов не мучают. В какой-то степени это хорошо, хотя я встречал людей, которые свидетельствовали о том, что такое с ними бывает. Но, слава Богу, вот они как-то умеют с этим справляться и преодолевать это. Но в целом, конечно, большинство людей, садясь читать, ничего подобного не испытывает. Но это не значит, что Авва Евагрий пишет ерунду. Это не значит, что он, как всякий мракобес, говорит, все приписывает злым духом и наводит тень на плетень. Нет, на самом деле это действительно так, но лишь отчасти так. У современного человека хульные помыслы бывают достаточно редко. И это либо свидетельство какого-то особого качества человека, особого призвания Божьего, особых отношений с Богом, либо уж человека сильно-пресильно высокомерного и осуждающего, поносящего все на свете и без всяких хульных помыслов. Вот. А большинство-то людей испытывают нашествие от совсем других мыслей. В прежние времена было так, а в нынешние враг действует иначе. Нас мучают не хульные и нечистые помыслы при чтении священных книг, священного писания или святых отцов. Нас мучают недоверие и сомнение. Нас мучает сомнение в том, что это написано Духом Святым, в том, что это правда вообще написано кем-то, в том, что это не, на самом деле истинные слова, а не подделка. В том, что вообще это правда, это было, может, этого и не было никогда. Да, может, и лестничника не было никогда, и книгу это он не писал. Может, вообще никогда, вообще и Синайской пустыни никогда не было. И Семен Новый Богослов вообще никогда не жил, или этого не писал, а если писал, то совсем другое. И вообще он был не такой человек, который про него говорят. Кто его знает? Мы же ничего не знаем про ту эпоху. Вот такие мысли нас посещают. Поскольку они нам кажутся трезвыми и разумными, мы не воспринимаем их как нечистые и хульные. А какая в сущности разница? Получать пользу от чтения божественной книги мы уже не можем. Мы не верим тому, что пишется. Мы не открыты сердцем и умом для того, чтобы воспринимать это слово, которое сеет в нас сам Бог через чтение божественных писаний или святые отцы. У нас в голове такая каша из Ринана, Штрауса, Познера, фильмов BBC, уроков биологии, урванных каких-то лекций на Ютубе, вот, разных ученых, псевдоученых, недоученых, лжеученых, политиков, демагогов, публичных деятелей, экономистов, неэкономистов, настоящих батюшек, ненастоящих батюшек, имеющих одну точку зрения, другую точку зрения. Кого только мы не услышали уже в своей жизни, кому только мы не внимали с доверием, и все это осталось в нашей голове. И когда мы садимся читать, вот этот весь ворох всего нечистого, он начинает смердеть, он не дает нам внимать тому, что мы хотели бы внимать. И он смердит, но смердит не хульными и нечистыми помыслами, а смердит недоверием и сомнением. Мы все в сущности, это странно и страшно, но мы все в сущности очень легко понимаем Понтия Пилата. Когда ему Христос сказал про истину, Понтий спросил, что есть истина? Ведь так говорит, а если не говорит, то думает, практически каждый из нас. Что есть истина? Стоит человеку сказать, я прочитал Писание, там такое, да, ну, стоит ли ему верить? Может, это вовсе и не Писание? Вот. конце концов, это евреи. Да и не евреи, это же русский перевод, а он неправильный. Да и кто знает, как правильно, да и было ли это. Да и было это в третьем веке сделано, а вовсе не тогда, когда Моисей. Да может и не в третьем, а может и во втором. А может и вообще непонятно как. Кто его знает, как оно было на самом деле. Когда вот мы читаем там, скажем, какое-то событие из истории церкви, а уж тем более жития святого, нам также скажут, да ну, откуда ты знаешь, что это был? Может, этого не было вовсе, сочинили. Может, у нас скепсис настолько устойчивый, как скептически воспринимая все, касаемое божественных писаний, святых отцов, истории церкви, писаний святоотеческих, как мы можем надеяться на то, что мы будем им внимать? Надо вычистить, я бы даже сказал, выскоблить свой ум, чтобы он воспринимал Священное Писание. Слово «выскоблить» оно не случайно. Я видел, как чистили столы. Они не были крашенными. Они были из простого дерева, и их именно чистили, скоблили, чтобы стол был как новый. И вот нам надо выскоблить свой разум, свой ум. Надо действительно вывалить оттуда, выскоблить, пропылесосить все свое сознание, чтобы там не осталось лжи. Лжи. Потому что все, что мы слышали в своей жизни, кроме Божественного Писания, все это и святых отцов, все это ложь в той или иной степени. Где-то 90% лжи, где-то бывало 100% лжи, где-то 10%. Но все равно наш ум настолько нечист, что мы всем этим пропитаны. Вот получается, что мы садимся читать, и все это восмердит вдруг нас и заканчивается сном, унынием, печалью. И неспособность, даже если мы с усилием заставим себя прочитать страницу Священного Писания или страницу из, скажем, Максима Исповедника или Аввы Исаии, заставим себя, мы ничего не поймем. Наш ум заполнен, и заполнен он нечистотой. И пока мы от этого не отречемся, ничего в нашем сознании не произойдет. Отречение есть необходимое условие жизни христианина. Он должен отречься от всей лжи, которую он когда-либо слышал. От всех идей, мнений, слов, представлений, философских систем, которых он когда-либо слышал. Только очистившись, он может сделать то, что мы называем покаянием. То, что отцы называли метаноией, изменение ума. Это не просто ты верил в одну идею, а веришь потом в другую. Мы это легко делаем, но это ничего не созидает в нас. Дело в том, что надо отречься от всех идей вообще, чтобы в сознании было Слово Божье, чтобы там уместилась и поместилась истина. И вот мы сели читать. Но пока мы еще не сосредоточились на, собственно, тексте, пока мы не можем сосредоточиться, наша мысль рассеяна. Это каждый знает. Вот мы сидим, вот, как говорила, любила повторять моя мама, смотришь книгу, видишь фигу. То есть я не понимал в детстве, что это значит, у меня фига ассоциировалась с совершенно другими вещами. А теперь я понимаю, ты садишься читать, и ты просто, текст тебе не открывается. Он закрыт от тебя, пока ты не напряжешь разум, ум, чтобы проникнуть, вникнуть туда, как нож, вот он не входит, тупой, когда нож, он не входит даже в хлеб. Его надо наточить, чтобы он вошел и разрезал хлеб. И вот человек должен сосредоточиться, но это требует усилий не только ума и не столько ума, сколько воли. Человек должен захотеть сосредоточиться на этом тексте, а он отвлекается. Он отвлекается на мечты, на дела, которые нужно сделать, на дела, которые сделаны уже и как они сделаны, о каких-то мечтах, о каких-то звонках, о каких-то печальках, о каких-то радостях, о каких-то событиях. И все это копошится, копошится в голове человека. И вот он садится читать и ничего не делает. Он должен заставить замолчать все это, все мысли для того, чтобы вникнуть сейчас в текст. Если он это сделает, он вникнет в текст. Но он этого почти никогда не делает. Он понимает, что сейчас он не настроен читать, потом как-нибудь, когда настроение будет, а сейчас мыслей в голове очень много, я не могу сосредоточиться. Но если ты не можешь сосредоточиться, значит, есть проблема. Потому что это твой ум. Если ты не можешь его призвать к порядку, значит, с этим умом что-то неправильно, он тебя не слушается, он тебе не подчиняется, твой ум тебе не подчиняется. Это очень болезненное состояние. И поэтому надо просто взять себя в руки и заставить ум вникать в то, что написано в книге. Это усилие воли. Поначалу это делать очень трудно. Каждый день ты прочитываешь по странице для того, чтобы научиться вникать, сосредотачиваться, сосредотачиваться. Кто этому научился, кто это пройдет, тот поймет, какой вред имеет для человека так называемое парение ума. Потому что все, что вот эти помыслы, это есть парение ума. Никакого смысла в этом нет. Никакого. Сколько бы вы ни думали, как решить эту проблему, как оценить эти дела, какой вывод будет из того, это не имеет значения. Это бессмысленные мысли, это просто лишь бы только не молиться и не читать божественных книг. Человек только волей, принуждая свой ум вникать в слова молитвы, вникать в текст читаемой им книги, только так он может избавиться от парения ума. Ну и последнее, о чем здесь говорит Авайевагри, главная причина, он ее называет здесь в самом конце, главная причина то, что человек именно читает невнимательно, не собранно. Он пытается читать рассеянным умом. Он садится и между телефонными разговорами, орущим приемником, грохочущим телевизором, отвечая при этом во всем на смс-ки, интернет-сообщения в социальных сетях, он пытается вникнуть в смысл книги. И ничего не получается, не получится, но какие-то вещи он понимает, какие-то фразы он оттуда выхватывает, но в целом ему не приносит это ни радости, ни пользы, потому что он рассосредоточен, он рассеянный, в это дело нужно погрузиться. Для этого нужно вырвать свой ум из всех тех мыслей и переживаний, которыми он занят, и погрузить его сюда, в книгу. И именно поэтому отцы заповедовали читать. Только поэтому. Они сотни раз говорили о том, что в чтении нет никакого смысла. В том, потому что для того, чтобы действительно созидать свою душу, нужна молитва, тишина. Много-много чего написано в скитских патриарках про то, что люди тратили кучу времени и сил на чтение книг, запоминание книг и так далее. Они считали, что все это вторично по отношению к главному – стоянию перед Богом. Всегда, везде, всецело. Но со временем пришло понимание совершенно четко с 4 века, что человеческий ум не готов к молитве. Его надо еще собрать на молитву. Его надо еще научить этой молитве. И вот собирание ума способствует чтению. Чтение способствует и катехизации человека. Он понимает, что от него требуется в условии отсутствия специальной системы оглашения внутри церкви. системы постоянных бесед, каких-то школ, где человек мог бы постоянно возрастать в понимании своей веры. Чтение книг тоже имеет в этом смысле значение, но главная его функция всегда была именно собирание ума. Человек терпением вникал в читаемый текст, усилием воли отрывал ум от суеты, чтобы погрузить его в книгу. И в конце концов это волевое упражнение делало его способным воспринимать текст святых отцов или текст Священного Писания. И только тогда ум начинал правильную жизнь. Он постепенно собирался, очищался, преображался и научался в этом состоянии своем отсеивать те помыслы парения, те соблазны, умные искушения, мечты, которые в обычное время и составляли содержание всей его жизни. Переходим к 61-му абзацу. «Душа, — пишет Авва Евагрий, — тричастна. По словам нашего мудрого учителя, имеется в виду святой Григорий Ниский». И дальше он пишет о добродетели. Об этом почитаем в следующий раз. А сейчас вот это свидетельство. Душа человека тричастна. Имеется в виду, что в нем есть по терминологии Авва Евагрия мыслительная часть, пожелательная часть и раздражительная часть. То есть душа имеет вот эти три силы, три вектора направления, три, не то что вот как бы сегментами разделено, а это три проявления душевных, три уровня организации души. Нам больше понятна и привычнее понятна другая терминология. Ум, сердце и воля. Вот это три элемента души. Это не очень, очень непраздное представление. Это очень не случайная дефиниция, это очень важная вещь, но вот прежде чем говорить о том, что дальше пишет там Авва Евагрий, очень важно иметь представление. Мы в свое время, когда говорили о нравственном богословии, указывали на эту трехчастность. И вот здесь мы приходим к эскетическому значению вот такого представления о душе, как о трехчастной, о том, как какое это значение имеет для повседневной аскетической духовной жизни обыкновенного человека, мы продолжим разговор в следующий раз.